Итак, господин Кожугельдин, по заявлению политического ахсакала Казахстана Серікболсуна Абдельдина, 15 лет тому назад, в марте, в Казахстане президент Нурсултан Назарбаев, распустив Верховный Совет страны 13-го созыва и временно делегировав себе полномочия законодательной власти, осуществил конституционный переворот. И 15 лет тому назад, в марте, была образована Ассамблея народов Казахстана как консультативно-совещательный орган при президенте, которая уже 24 марта, меньше чем месяц спустя со дня своего появления, предложила провести референдум по продлению полномочий президента до 1 декабря 2000 года. В связи с распуском Верховного Совета в марте вы 15 лет тому назад, 11 марта, были переназначены премьер-министром Казахстана. А как вам видятся те события спустя 15 лет?
Это потеря парламентаризма и баланса верховной власти в Республике Казахстан за счет потери полномочий парламента началось не с этого события. Оно, к сожалению, для всех нас началось с самороспуска Верховного Совета Республики Казахстан 12-го созыва. Вынужден признать, я уже как-то несколько раз об этом говорил, и сейчас хочу подчеркнуть, раз уж события так складываются, вы задаете вопрос. Я, к сожалению, тогда голосовал за самороспуск, о чем потом очень много раз сожалел, и сегодня хочу подчеркнуть это. Это ошибки, которых мы должны предостеречь себя в будущем. Тогда началась потеря парламентаризма Республики Казахстан, тогда мы стали терять реальные орган власти, который мог противостоять попытке изоляции власти в обществе. Но в марте 1995 года состоялся вот абсолютно ровно вот то событие, про которое мы сейчас говорим. Но тогда существовал в Республике Казахстан, если вы помните, Конституционный суд, а не Совет. И Конституционный суд тогда выступил на стороне гражданки депутата тогдашнего Квитковска, которая вдруг признала, что выборы были фальсифицированы. В принципе, Верховный Совет 13 созыва не имеет легитимного права быть ветвью власти и необходимо провести новые выборы. И правительство, мы поддерживаем решение Верховного Суда, Конституционного Суда, мы подали в отставку для того, чтобы поставить этот вопрос для определения. Все-таки парламент имел право быть парламентом, а он давал согласие на наше правительство, или мы должны получить новый парламент. Вот такие события. Но в принципе абсолютно верная оценка в том, что это началась потеря полномочий со стороны парламента Республики Казахстан. Для всех, для нас это было большой исторической потерей.
Как вы оценили бы роль, значение Ассамблеи народов Казахстана в общественно-политической жизни Казахстана за прошедшие 15 лет, в частности, в сохранении межнационального и межконфессионального согласия в стране, чем, наверное, не без основания гордится официальная Ақорда?
Вы знаете, это не является ни достоянием, ни заслугой Ассамблеи народов Казахстана вообще. Тот состав Ассамблеи народов Казахстана, который впервые собрался в Алмате 15 лет назад, уже давно его нет. Вообще не существует, не проработан механизм ротации Ассамблеи, выборов. Этот орган никому не понятный. Делегирование происходит и выбор происходит на уровне акимов областей и городов. Поэтому я хочу сказать, что этот орган в принципе ничего никогда не делал и не в состоянии сделать. Более того, этот орган не имеет свое место в Конституции. Это придуманный орган. Нечто похожее происходит сегодня у наших соседей в Республике Кыргызстан. Там сейчас собрали Курултай. Это ровно такая же попытка заменить представительную власть неким квази-органом, который якобы может отводить время от времени грозы и молнии, которые накапливаются в обществе из-за социальных проблем. На самом деле это не служит ни самому обществу на пользу, ни исполнительной власти. Это всего лишь попытка смикшировать проблемы. Я не хочу даже серьезно осуждать этот орган. Ему нет места ни в Конституции, ему нет места в будущем.
А вы согласны с мнением ряда бывших депутатов 13-го созыва Верховного Совета о том, что в свое время, в 95-м году, как раз Ассамблея народов Казахстана подмела под собой парламент, Верховный Совет Казахстана?
Да нет, нет, конечно. Полномочия Верховного Совета временно получил, как и в случае с самороспуском Верховного Совета 12 созыва, президент. Более того, я скажу, что будет неправильно, если я сейчас буду говорить, я был там абсолютно против этого. Нет. А, большому сожалению, на тот момент я был абсолютно убежден, что сильная исполнительная власть, она нужна для проведения весьма эффективных экономических реформ, в которых мы нуждались. Иначе мы уже отвалились как кусок большой советской экономики и своего места никак не могли найти. Мы последними там определились с тем, что у нас суверенная экономика, суверенная страна, и мы должны иметь свою суверенную денежную систему, свой центральный банк, национальный банк, свою национальную валюту и прочее, и прочее, и прочее. В связи с этим, на тот момент сильная исполнительная власть была нужна. Я тогда в это верил и сейчас верю, но любая сильная исполнительная власть всегда тяготеет к узурпации власти. И история показывает, что человечество против этого выработало механизмы так называемых балансов и противовесов. К сожалению, в нашем случае мы не смогли этого сделать. Наверное, вероятно, потому что довольно сильные кадры находились на тот момент, как всегда это делается в исполнительных органах, и тогда не было абсолютно практически, кроме наследницы бывшей КПСС партии Республики Казахстан, других серьезных политических партий, исторически это был наш общий проигрыш. Но на тот момент я находился среди тех, кто верил в усиление исполнительной власти для того, чтобы более безболезненно, вернее, менее болезненно и более эффективно провести необходимые тогда реформы. Это наша история, от этого отнекиваться не стоит.
А вообще, на ваш взгляд, применимо ли вот эти выражения, как конституционный переворот и президент Назарбаев узурпировал власть?
А конституционного переворота я постерегся применять вот такую фразу, потому что, в принципе, Конституционный суд признал парламент Союза нелегитимным. И если есть претензии, нужно их, наверное, адресовать прежде всего Конституционному суду. В конце концов, там тоже находились граждане Казахстана, и на тот момент это был довольно сильный орган. Но там не все выступали за распуск парламента, не все находили, что парламент тогдашнего созыва был нелегитимен, но тем не менее это решение состоялось. А с точки зрения перевес власти или, прямо говоря, узурпация власти, я абсолютно согласен с этой оценкой. Это был, начался этап, когда все больше и больше полномочий переходило в исполнительную власть. Самое это страшное заключается в том, что у одного человека, и она сегодня является главной, одной из серьезных проблем, дело в том, что глава исполнительной власти не может и не должен вот в настоящий момент, даже 10 лет назад это нужно было решить, он не может продуцировать законы, и он не может и не должен быть источником закона. Понимаете, законодательная власть должна все-таки быть отделена, иначе нет никакого контроля. И эта проблема до сих пор у нас существует. Не случайно потому, что у нас в Казахстане текущее законодательство во многих случаях, а это становится, к сожалению, правилом, противоречит даже Конституции 95-го года. Даже той Конституции, которую Нурсултан Абишевич никак не хочет менять. Ну, правда, время от времени, когда это нужно, оно меняется, вносится поправки. Но, тем не менее, текущее законодательство Республики Казахстан, я могу привести целый ряд конкретных статей, конкретных законов, они противоречат Конституции Республики Казахстан. И они часто противоречат международным обязательствам Республики Казахстан. Они изменялись и все время переписывались в пользу исполнительных органов власти, в пользу центральной власти. И, к большому сожалению, парламент не смог преодолеть вот этот тренд. И это продолжалось, и это было, к сожалению, даже в годы, когда председателем парламента был Жармахан Тайбаев. Мы об этом очень часто с ним говорим, и он это признает. Но, тем не менее, это все привело, в конце концов, к тому, что у нас появился однопартийный парламент. И я в одном из своих писем, обращаясь к президенту, наверное, сказал, вот такого кульбика никто от всех нас, а тем более от него, не ожидал. Уйти от однопартийной системы коммунистической партии, прийти к однопартийной системе Нур-Отан, это, конечно, не может относиться к прогрессу. Этот путь назад, его нужно преодолевать.
Теперь, господин Кожегельдин, вернемся к первому вопросу. Власть не отдают, тем более при демократических режимах. Ее либо захватывают в худшем случае, либо завоевывают при демократическом строе. А вот сопредседатель Общенациональной социал-демократической партии Болат Абилов предлагал и предлагает отказаться от лозунга «Казахстан без Назарбаева». Вместо этого предложил найти компромисс с действующим режимом Назарбаева и добиться демократических перемен путем мирных, но активных выступлений массы. На ваш взгляд, пойдет ли Назарбаев, как он сам говорил, с тявкающей оппозиции, хотя бы на компромисс? Пойдет ли он на это когда-нибудь? Тем более, вы сами отметили, что у вас складывается мнение о том, что во власти в Казахстане сидят не казахи, а джунгары во главе с Контачи. Или у оппозиции имеется некий рычаг вынудить Агарду пойти на это?
Маленькую поправку вношу. Я не сказал, что Джунгар во главе с Контайчи, я сказал джунгарский Контайчи, потому что там нет цельной единой власти. Вы понимаете, нынешняя власть выглядит так вот стройно, как она в одних руках. На самом деле, эту власть растащили, и ею пользуются, и ею манипулирует абсолютное множество людей на разных уровнях. Почему она неэффективна? Она только кажется, что страной управляет президент. На самом деле, страной управляет разная группа людей в разное время по разному случаю. Вот в чем проблема, это самое главное. Сколько уже всяких поручений, 10 шагов навстречу народу, 7 шагов навстречу народу, прочих шагов надавал уже президент, а они не совершены. Да потому что власть так выстроилась. Особенно видно это в этом году, этой суровой зимой, этой суровой весной. Исполнительная власть на местах абсолютно неэффективна, потому что она все время смотрит, что скажет Вакарде, и дадут ли Вакарде какие-то им деньги. И вся проблема сейчас сфокусировалась на одном человеке, потому что он сам привел к этому, потому что он не хочет поделиться своими полномочиями. Оно вроде как есть разделение полномочий. Президент отвечает за страну, а Аким отвечает за суверенную область. Но на самом деле это всего лишь прокламация. Она не подкреплена механизмами, и в руках нет полномочий, и совершенно нет никакой ответственности. Простой пример. Привозит, скажем, ну, просто для примера, из глубинки Чимкентской области какого-то человека и назначает его акимом город Лениногорск. Он пока поймет, куда он приехал, где он находится, его быстренько меняют. И так происходит повсюду. Происходит кадровая чехарда. И она не порождает только вот настроение человека, именно сидящего в каком-то кресле. Все заняты только тем, как их оценят в Акарде, и совершенно наплевали на то, что им, о них думают граждане, где они являются руководителями. Эта система долго существовать не может. И я мягко перехожу к первому вашему вопросу. Сейчас ситуация складывается так, что на уставном бизнесе Назарбаева есть два пути. А. Он может и не соглашаться, и даже ничего не делать совместно с, как он говорит, верещащей оппозицией, но у него есть только два пути. Он должен повернуться своему народу и делать что-нибудь для народа, или он так и уйдет в историю, как человек, который от своего народа отвернулся. Каким образом уйдет и когда, это вопрос времени и событий. Сейчас я бы не стал предсказывать ничего, ни туда, ни сюда. Но я могу сказать, что Булат Абилов прав, в том числе, что являясь руководителем, одним из сопредседателей официально зарегистрированной политической партии, регистрация которой является в том числе признанием этой политической организации существующей конституции, он признает, что существует конституция, определяя нынешнего президента Назарбаева как руководителя государства и главного руководителя исполнительной власти, и его призывы и попытки наладить диалог и таким образом подтолкнуть власть к переменам, они с точки зрения политической философии абсолютно верны. Но верны ли они с точки зрения политической практики, покажет только время.
А вот следующий вопрос. В ближайшие перспективы нет ли у лидеров оппозиции в изгнании планов параллельно действующему кабинету Каримова Масимова, который, по вашему мнению, абсолютно неэффективно работает, сформировать правительство Казахстана в изгнании или теневое правительство совместно с внутренней оппозицией или без, со своим премьер-министром, министрами, генеральным прокурором, председателями Верховного суда, Нацбанка и так далее? И чтобы на деле с конкретными расчетами и цифрами показать всю неэффективность работы действующего правительства и всей исполнительной власти в целом. И на деле выявить причины и следствия неэффективности исполнительной власти вообще.
Вы знаете, это было интересно. Мне очень нравится ваша осведомленность глубокая о том, что происходит и в том другом лагере. Даже импонирует. Я вообще хочу сказать в пользу с тем, что Азатык вот, стал серьезным источником информационным. И более того, хочу сказать, что он стал таким органом, который стал влиять на общественное мнение, общественное настроение. Я не знаю, нравится это учредителям или не нравится. Абсолютно уверен, что вы заставляете, поднимаете высокую температуру в коридорах власти в Акорде. Но мне это очень нравится. В связи с этим я хочу сказать, это было предметом разговора буквально 2 недели назад. Мы говорили об этом между собой, не только те, кто сейчас вынужден живет за рубежом. Мы также обменялись мнениями с нашими коллегами, кто живет и трудится сейчас в стране. Я считаю, что мы не находимся в состоянии гражданской войны, мы не в состоянии, к счастью, мы не находимся в состоянии оккупации. Я не думаю, что какое-то теневое правительство или правительство в изгнании – это некий орган, который нам сейчас и нашему народу нужен. Кроме какого-то ажиотажа, который продлится пару недель, информационного повода это ничего не вызовет. Но вы можете быть абсолютно уверены в другом, что у меня лично и у моих коллег в стране есть четкий план. Если бы сегодня стала необходимость предложить народу какую-то программу и провести модернизацию, мы бы с этим справились намного лучше. Я в этом нисколько не сомневаюсь, и такой план есть. Публиковать его или нет, это вопрос, конечно, внутренней политической оппозиции, потому что они находятся в легитимном поле, и они могут предложить какую-то программу. Но опыт показывает, что пока до края стола или до края обрыва не подведут нынешнего президента, нынешнего правительства, он его менять не будет. Но они очень близко стоят у этой кромки. И они абсолютно не справились с задачами, которые стояли для того, чтобы выйти достойно из кризиса. Тот оптимизм, который они пытаются излучать в настоящий момент, он не имеет под собой никакой почвы. Я хочу вам его подтвердить и проиллюстрировать конкретными примерами. Мировой финансовый рынок находится в очень неустойчивом состоянии. Кредитные ресурсы не так легкие, не так доступны, как были несколько лет назад. А все время полагаться на то, что Китай может дать дополнительные деньги, не стоит хотя бы с точки зрения национальной безопасности, потому что, как показала жизнь, все эти кредиты, они все связанные, а народ хочет знать, какие именно обязательства берет на себя исполнительная власть, нынешнее правительство, так легко занимая за рубежом, прежде всего, одного и того же соседа большие суммы денег. И второй вопрос, который возникает, почему же эти деньги абсолютно неэффективно тратятся и почему мы не видим никаких-нибудь результатов. И второе, это вот эта вот холодная очень тяжелая зима и наступающая бурная весна, которая сейчас приводит к очень большим затратам денег. Люди в областях Республики Казахстан просто столкнулись с бедой один на один против стихии. И центральная власть, и власти на местах просто не успевают им на помощь. А иногда они беспомощны, потому что у них на это нет средств. Это все усиливает социальную напряженность, и она политизируется. Если вы помните, мы с вами некоторое время назад говорили о том, что как только экономический кризис будет перерастать в социальный, социальный кризис очень имеет обыкновение сразу политизироваться, он перерастает в политический. И я полагаю, что нынешняя весна и это вот время серьезных испытаний для нынешнего правительства. И, скорее всего, оно уйдет. Но, однако, я знаю характер Рустама Бишевича, я знаю, как только оппозиция или кто-то вот из лагеря демократической оппозиции начинает призывать к отставке правительства или говорить, что правительство идет, он будет делать все, чтобы это правительство сохранялось. Что, в принципе, наверное, неплохо для президента, чтобы он держал свое правительство и стоял на его защите. Но дело в том, что он начинает терять сам. И возникает простой вопрос. Зачем мне такое правительство, если я начинаю терять перед обществом свое РНМ? Я думаю, что это правительство, чем раньше уйдет, тем лучше будет для страны и господина Назарбаева сам себе.